Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 апреля. Программа «Иностранцы», в студии Юрий Будкин. Наш гость — главный редактор московской немецкой газеты Боин Крстулович. Боин, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Можно писать на смс-портал, можно через телеграм писать, номер один и тот же, плюс 7 925 48 94 8. Можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер «Говорит МСК». Я хотел, знаете, с сегодняшнего московского события начать и спросить, а что бы было в Германии, если бы произошло что-то подобное? Вы же слышали, наверное, сегодня писателя Улицкую облили зеленкой на церемонии награждения школьников. Там еще, говорят, яйца какие-то кидали. Такое, во-первых, бывает, случается, и если случается, что бывает потом?
Ну, насколько я понял сейчас от вас, я этого не читал, это не было серьезное нападение, это просто школьник, да?
Ну, это кто-то школьник просто бросил в женщину чем-то, да, и в результате она в зеленке.
Ну, у нас этого не бывает там. Бывало, что политиков набросали, но это были при власти, да, политики.
А если при власти?
А у нас таких критиков власти не нападаются на них, нет нападений.
Ну, но если бы вдруг кто-то, ну вот что-то произошло в голове, взял да бросил, это бы тут же пресекли, посадили в тюрьму, я не знаю. Что-то предусмотрено, какая ответственность за это?
Ну, конечно, но если школьник, у школьника нет такой ответственности.
Понятно.
Но здесь совсем другая, это тема общественного климата. Почему такие критики Кремля подвергаются нападениям от школьников? Это очень тревожно и жаль.
А почему? Объясните.
Ну, потому что,
у вас этого,
наверное,
нет.
Девочка или мальчик, не знаю, смотрели вместе с родителями там ваши вести в воскресенье. И вот такая ненависть тогда.
А вот до какого момента считается школьником? Ну, то есть, если бы ей было 19 лет, в этот момент вы бы уже иначе относились к подобного рода поступку?
Да, конечно. У нас есть такой уголовный кодекс, что если ты 14 или меньше, там вообще не имеешь ответственности, или до 14, да? Но вот здесь совсем другая тема, по-моему, потому что такие знаки очень тревожные, очень, потому что школьники всегда отражают климат или атмосферу в обществе, у них, по-моему, нет собственного мнения в политике.
Еще вы так четко попытались разделить эту историю. Вы сказали, одно дело политик при власти, и в него, да, могли, конечно, бы это сделать. То есть, а тогда бы другая ответственность была, если бы это был какой-то провластный политик, к примеру. Ну вот если бы что-то подобное бросили ботинком, зеленкой, я не знаю, чем еще.
Ну,
мы же знаем, ботинком бросали, подавая американского президента.
Ответственные здесь те, которые делают из таких критиков врагов. Это они ответственны, они виноваты в этом. А если политик сам нападение, тогда, конечно, нет. Тогда вряд ли какая-то пропаганда привела к этому. Это там революция в маленьком масштабе или то. Ну, там есть тоже законы про это.
Хорошо, про законы. Тогда давайте продолжать. Про вот в сегодняшних новостях британское издание какое-то, как пишут, двумя жесткими рисунками отреагировало на действия Ангелы Меркель, разрешившей уголовное преследование немецкого журналиста Бемермана. Вот здесь что произошло?
В Англии или в Германии?
Нет, в Германии, конечно. Мы же не знаем, что это за издание. Мы не в курсе, насколько оно влиятельно в Британии. Но история-то была в Германии, история была довольно громкая.
Про Англию я совсем за. Мне это радуется.
А про Германию?
Я про все возможности видов критики наших политиков. Это здорово, надо. Очень важно. А про Германию Меркель просто ей пришлось принять решение, потому что Эрдоган так поступил. И она не могла решить не так, потому что если бы она отвергла это заявление Эрдогана, да, тоже было бы много критики. Потому что если такой параграф есть в нашем законодательстве, на каком основании она могла бы отвергнуть такое заявление?
Но все-таки, вот вы видели, как высмеивал главу Турции Бемерман?
Да, конечно. Вот это совсем смешно, это никто не может воспринимать это серьезно.
Но ведь Меркель разрешила преследовать его за это.
Нет, во-первых, Эрдоган сам решил это воспринимать серьезно. Это вообще, конечно, сумасшедшее. А во-вторых, Меркель, ну, Это просто не выглядит хорошо, что она сделала, но это никак, в никаком образе не значит, что Берман будет присужден к какой-то тюрьме или даже, наверное, штрафом. Это просто сейчас судьи возьмутся за это дело.
То есть он просил его преследовать его и будут преследовать. Другой вопрос, насколько серьезно.
Да, у него было право это спросить, потому что у нас такой параграф в законе есть.
Верно ли, что Меркель даже уже признавалась в том, что она, может быть, была и не права, когда разрешила?
Нет. Она раньше уже, перед чем это решила, она раньше раскритиковала этот ролик Бёмермана. Она сказала, что это, конечно, недопустимо и совсем несправедливо к Эрдогану. Так сказала. Значит, открыто раскритиковала немецкого сатирика, это была ошибка. Она надеялась, что с этой критикой уже Эрдоган успокоится. Это была надежда. Но он, конечно, загнал ее в уголь совсем.
А вот 692-й спрашивает, а как немцы отреагировали на то, что, по сути, ведь Меркель, получается, сдала этого сатирика?
Нет, как я сказал, это не...
Это не так, а расценивается
может
в обществе.
Быть, у вас так, если... Это не приговор совсем, потому что судьи действительно совсем независимы от каких-то решений госпожи Меркель.
Теперь вот вернемся тогда к этому британскому изданию. Не суть важно, как, в смысле, не суть важно, что это за издание, но какое-то издание есть, это можно посмотреть через интернет. Вы говорите, я только приветствую. Но ведь там на одной из картинок, по большому счету, они изобразили некую картину насилия Эрдогана над Меркель. Вот к этому-то как относиться? Это же, ну, оскорбительно.
Нет, если бы это было... Я не видел картинку.
Ага.
Но там есть повод, есть информационный повод, есть много политиков, экспертов, которые говорят, что Меркель очень как под давлением Эрдогана, сейчас из-за беженцев. Так что это не совсем взято из ничего, да, но есть реальный повод для этого, и поэтому можно так сделать. Поэтому это не оскорбление, а есть какая-то оценка политического события в Европе.
Но если бы вы увидели эту картину, может так случиться, что она оказалась бы оскорбительной?
Да, конечно. Потому что, в принципе, конечно, есть смысл в этом параграфе в Германии, есть смысл, чтобы глав государств не оскорблялись. Это совсем справедливо, потому что они репрезентанты или представители целых народов. Я совсем против, чтобы их оскорбляли без повода. Это недопустимо. Но всегда есть, как, если они дают повода для этого, но они сами виноваты.
Хорошо. Обама приезжал к Меркель. Что в Германии, как расценивают итоги этого визита? Или это был дежурный приезд человека, который, как здесь принято говорить, уходит на пенсию?
До этого он приезжал не к Меркель, а на выставку в Ганновере, как представитель партнера выставки. Первый раз в истории США там партнер. И вот, конечно, связано с прощальным визитом Обамы. А там какой итоги, не знаю, потому что там были какие-то, не скажу секретные, а закрытые разговоры с немецкой и американской экономикой и с другими высокими политиками про, наверное, про это трансатлантическое партнерство. А итогов, по-моему, не было каких-то ясных итогов этого.
Но, подождите, значит, он приезжает, они о чем-то говорят, причем, судя по всему, это серьезные какие-то переговоры. Да. Если мы говорим о будущем, к примеру, того же трансатлантического партнерства, там есть проблемы, насколько я понимаю, никто не отрицает, что есть проблемы.
Но именно проблема в секретной ли...
Но никто до сих пор не знает, до чего они там договорились.
Мы даже не знаем, договорились ли они вообще или нет. Наверное, нет пока. Наверное, идет торг, и поэтому... Именно поэтому есть такая секретность, потому что в торге всегда присутствует скрытость обеих сторон.
Но если это торговля, я думаю, тоже вы уже это, обращаете внимание на настроение, к примеру, в русском обществе, то тогда в процессе торговли здесь бы обязательно болели за своего. Что-то подобное в Германии происходит. Болеют за Меркель, чтобы она отстаивала интересы Германии. Или это такой какой-то очень далекий процесс. Меркель где-то с Обамой про какое-то партнерство и не более того.
Болеть и не болеть. Мы знаем, что Меркель отстаивает интересы немецкой экономики, индустрии. Есть большое сомнение в народе. Это проблема. Я думаю, что не проблема, что мы не доверяем США, или проблема в том, что мы сами не доверяем нашей собственной экономике, индустрии.
Там, но при этом из ваших слов получается, что вы доверяете Меркель, когда вы говорите, она отстаивает.
Нет, совсем нет. Меркель там не при чем, потому что этот договор, в принципе, между крупнейшим экономиком Европы и США. И народ боится, что окей, для экономики будет выгодно, или для индустрии, для промышленности крупной будет выгодно, а для рабочих и всех других совсем не выгодно. Это тенденция всего развития либерализма в прошлые 20 лет. И вот в этом есть беспокойство. Я думаю, народ уверен, что Меркель будет бороться за интересы немецкой промышленности, но это тоже интерес немецкого народа? Вряд ли.
Это Боян Крустулович, главный редактор «Московской немецкой газеты». Много вопросов от наших слушателей через сайт, через СМС-портал. Давайте кое-что. Ну вот 692-й, например. Немцы не понимают, это его формулировка, немцы не понимают, что Обама дает Меркель указания, а Германия, по сути, зависит от Соединенных Штатов Америки.
Вот куда этот слушатель это знает? Такого указания пока никто не оборудовал в истории.
Но вот и Хога-Фога тут спрашивает, а вы что, не ощущаете, что находитесь под американским управлением?
Ну, это всегда спрашивают такие вещи, но, как я сказал, там нет никакого учреждения в администрации Барака Обамы, которое там имеет функцию управлять какой-то стране в Европе. Просто нет, это просто теории, которые не имеют никакого основания в буквальном смысле. А то, что касается управления, но давление или влияние, конечно, есть, но это нормально.
В Германии, это тоже из последних новостей, за налаживание более тесных связей с Российской Федерацией высказался 81%. Насколько можно доверять этим цифрам? И главное, если таковы цифры, то можно ли ожидать, что эти тесные связи будут налаживаться в ближайшее время?
Да, нет. Эти цифры совсем...
И да, и нет, хорошо.
Знаете, цифры, конечно, немцы всегда были и будут за тесную, более тесную связь с Россией. А эти цифры сейчас надо понимать под состоянием отношений, которые так случилось в прошлых 2-3 года. Связи стали меньше, чем были раньше. И, конечно, кто бы ответил на такой вопрос, хотите ли вы, чтобы связи с Россией были больше? Нет. Нет, совсем нереально. Так что в России, кстати, тоже 70% ответили, что хотят больше связи с Германией. Это, по-моему, совсем естественно.
Ну вот смотрите, Хога-Фога обращает внимание на сегодняшние новости из Франции и пишет, ну вот парламент Франции же проголосовал за отмену санкций против России, и дальше пишет, поддержит ли Германия это решение или будет за продолжение санкций, как полагает Боян. Я только должен уточнить, все-таки парламент Франции проголосовал, там очень немного народу голосовало, 55 против 44, при том, что в парламенте вообще почти 600 человек. То есть подавляющее большинство парламента не голосовало, и решение это не обязательно, но оно есть.
Нет, но это уже знак, что так мало депутатов присутствовали этим голосованием, что оно никакого значения не имеет.
Но оно все равно, так как 50 голосов достаточно для того, чтобы это считалось решением парламента, ну вот оно есть.
Ну, знаете, вообще парламент представитель народа, да? А вот в этом опросе, который вы цитировали, по-моему, 70% немцев за отмену санкций. Вот, такой факт тоже есть, и, по-моему, парламент должен учитывать это просто, да.
Но это получается такой вот учет, ну вот учли, и дальше ничего все равно не будет происходить. От кого реально зависит, чтобы... От Германии больше это зависит или от России больше зависит, чтобы эти тесные связи, ну, что называется, на практике заработали?
Ну, санкции, конечно, самая главная вещь, которая препятствует таким более тесным связям. Это вообще огромный вопрос. Будут ли они, наверное, в июне или, наверное, раньше еще, продлены или нет? Это самый главный вопрос.
Но есть какое-то предположение, что произойдет скорее всего?
Ну, скорее всего, спор между европейскими странами, кто-то будет сопротивляться продлениям и будет... договориться, может быть, какое-то смягчение. Я надеюсь, что... Потому что смысл в том будет, мы не можем уступить полностью, потому что Минский договор не, и так дальше, это не успело 100%. Но надо дать знать России.
То есть Россия что-то не делает?
Ну, да. Надо дать знак России, что то, что она сделала, но хотя бы что-нибудь сделала, да, что это приведет к хорошим результатам тоже к медленному, может быть, что есть возможность отмены санкций. Может быть, отменят часть санкций или дают такой символический шаг.
Но вы говорите о европейских странах, а мне казалось, мы начали-то говорить прежде всего о Германии. Позиция Германии-то какова?
Ну, позиция Германии всегда осталась та же самая, но это просто слова, что Минские договоренности главные, если они будут реализованы, тогда санкции можно отменить. Но, конечно, мы понимаем, что интерпретация, когда Минские договоренности и кто их должен исполнить полностью, это вопрос политический.
Теперь так, Гейшпигель, берем. О частных визитах в Москву представителей политических и экономических кругов Германии. Вот тут вот, если это правильно переведено, тут же ведь в последнее время мы очень часто спорим о точности перевода. По-русски я читаю. Немецкие политики, несмотря на непоколебимую позицию канцлера Меркель по вопросу санкций, все равно идут на контакт с Россией. Да. Вот этих, которые все равно идут на контакт с Россией, их насколько много?
Вы знаете, в Германии, даже у Меркель, никакой позиции нет, чтобы она запрещала контакт с Россией. Такого нет. Потому что контакт есть и продолжается в многих областях, в культуре, в экономике. Только на верхнем уровне, например, Меркель не была в Москве у Путина. Да, это как невозможно пока. А все отдельные наши земли, у них как будто собственная внешняя, ну, все, собственная торговая политика, например, собственная культурная политика, они могут решить.
Но вы начали говорить внешняя политика, вряд
ли. Внешняя, конечно, это сложно сказать, там есть прерогатив Берлина в этом плане, но все, кроме большой внешней политики, там есть культурная, экономика, например, это у них может достаточно самостоятельно произойти. Например, баварский.
Вот это и вопрос, что означает, когда премьер-министр Баварии приезжает, когда премьер-министр Тюрингии едет или встречается с нашими депутатами?
Ну, они как представители своих земель приезжают к крупнейшим
торговым
партнерам.
Они приезжают как
премьер-министры
земли,
да,
или как, конечно, граждане Германии, не более того?
Нет, почему? Они, конечно, представляют их землю, когда приезжают в Россию, потому что у них есть даже огромные сопровождающие там делегации с ними, чаще всего бизнесмены. И они ведут диалоги с, может быть, с российскими регионами даже, или с каким-то министерством в России. И Зехова даже били у Путина. Но они это официально делают как представители земель
немецких. Но не представители Германии как целой страны. Ну,
конечно, это Меркель и наши министры в Берлине. Да.
Так, очень много вопросов. Не будем сильно углубляться в Минские соглашения, но так вопросов много, прокомментируйте все-таки. Вот Ипатий пишет, а можно конкретно, что Россия не делает, не так делает, ведь так можно сказать, что и Германия не выполняет Минские соглашения или 692-й. Но подождите, Россия не сторона Минских соглашений, тогда это надо требовать от Украины, к примеру. При чем тут Россия?
Ну, знаете, конечно, я не на месте, но то, что видно, наверное, каждому, что Россия не очень влияет на это, или что, например, все боевики, которые приезжали из России, как-то были бы отозваны из Восточной Украины, чтобы проникновение, оружия в эту область было совсем...
Ну, то есть все понимают, но все-таки неформально не сторона Минских соглашений, и поэтому вот 692-й-то об этом спрашивает. Как можно требовать соблюдения Минских соглашений от страны, которая эти соглашения, ну, так или иначе не подписывала? Я так понимаю 692-го. Ему кажется, что это так было.
Это аргумент российского МИДа. И, конечно, они были очень хитрые, наверное, что так договорились в Минске, как будто Россия не участник этого конфликта. Потому что другие страны этого договора, Украина, конечно, и даже все западные страны полностью на 100% верны, что главный участник в этом конфликте в Восточной Украине, это именно Россия.
Но ведь и Киев вроде как не выполняет с другой стороны обязательства, и получается тогда какой-то игра почти в одни ворота, нет?
Да. Ну, конечно, у Киева тоже есть, еще, наверное, у них объективные проблемы с этим выполнением, потому что Украина это считается как, они сдались в Минске. Если бы они это выполняли...
Германия могла бы влиять на киевский режим, к примеру, серьезнее.
Да, могли бы, но в Киеве такое понимание, по-моему, насколько я понимаю, есть, что вот эти договоренности были достигнуты при огромным давлением военным со стороны Донбасса и России тоже в каком-то смысле, да, со стороны Украины. И что, наверное, им уже не нравится, что Порошенко подписался под этим. Ему будет уже сложно в Верховной Раде это провести в действие.
Тогда еще, смотрите, вот вопрос, жираф Мариус его формулирует, а в Европе задумываются, к примеру, что политика сдерживания и санкций в отношении России может привести к совершенно нежелательному для Запада результату, ну так здесь кажется, да, что Западу этого не хочется, к реставрации России коммунистической.
Да. Насколько политики это знают, я не уверен, это проблема, но эксперты, население и мы все, которые имеем дело с Россией, это самая большая тревога, что мы со санкциями выдавливаем, например, еще меньше, еще больше демократию из России, приведем еще к больше, ну, скажем, авторитарному устройству российской политики, потому что это обычно эффект санкций.
Но это пока на экспертном уровне признается только.
Да, на экспертном это уже, конечно, вопрос. И все, которые в России, почти все, которые живут здесь, говорят, ваши санкции вообще контрпродуктивны, потому что Россия огораживается из этого. Они как слишком воспринимают Запад или внешний мир как враг, как врага из-за этих санкций. И в каком-то смысле у них есть даже основания, потому что санкции действительно какое-то оружие, да?
Но вот именно, да. А на Западе, когда вводят санкции, они не видят врага в той стороне, к которой обращают эти санкции? Вы говорите, что в результате Россия начинает видеть, люди в России начинают видеть врагов на Западе. Но разве Запад не относится к России как к врагу, вводя санкции?
Нет. Официально санкции – инструмент, чтобы влиять на политику другого государства там, где оно не должно проводиться, политика. Например, на Восточной Украине.
Это не значит, что это враги?
Это не, нет, конечно, нет. Потому что... Ну, позиция Запада такая, нам очень жалко, но у нас нет другого выхода, Россия не остается нам другого выбора, чем сейчас ввести какие-то меры, потому что ваша политика не может так продолжиться на Восточной Украине, это не ваша страна.
Хорошо, теперь еще про санкции. 879-й спрашивает, а вот санкции против России, они в Германии как-то ощущаются, вот эти антисанкции со стороны России?
Нет, это... Здесь преувеличено. В Германии некоторые ощущают, конечно, которые имеют дело с Россией.
Вот еще раз, а ваш бизнес разве не теряет от санкций деньги?
Ну, это очень, это крошечные размеры в масштабе целой немецкой экономики. Ну, отдельные, конечно, отдельные.
Взаимоотношения России и Германии не были столь плотными.
Конечно, плотными, но, знаете, немецкая экономика огромная, и она может компенсировать такие потери в направлении России с другими партнерами. Это не основное. Основное, что санкции портят климат, атмосферу, отношения с Россией. Это очень... Ну, это не можно оцифровать, это не можно измерять деньгами. Это совсем другая дименсия.
Хорошо. Возвращаются к вопросу все-таки. Ну вот, опять же, Хога Фога, кстати, сегодня много вопросов от него. Он пишет, Германия способствовала перевороту и удалению Януковича. Германия и Франция были гарантами по договоренности при Януковиче и свои функции не выполняла. Янукович выполнял. Это целая позиция на самом деле. Но Германия, она как-то комментирует подобного рода позиции? Ведь это во многом это российская позиция.
Вот в этом пункте наш слушатель прав. Это была большая ошибка, я всегда это критикую. Я не понимаю, как это можно подписаться и быть гарантом этого, например, соглашения Януковича с оппозицией тогда еще, и потом не протестовать про нарушение этого соглашения. Это загадка, как это огромная ошибка.
И 314-й Михаил пишет, это, видимо, про санкции. Mm-hmm. И почему в России Запад кажется врагом? Но если санкции делают людям хуже, пишет 314-й, естественно, это будет ощущаться как вражеские действия.
Ну, вопрос был в том, Запад как будто официально признает, что Россия враг, если она вводит санкции. Это не так. Потому что есть другое разоблачение, другое объяснение санкций официально. И я тоже неофициально, я тоже не думаю, что кто-то воспринимает Россию как враг. Это очень жесткое понятие. Да? Очень
жесткое понятие. Этих санкций здесь в России людям хуже, так я понимаю, 314-го?
Да, это всегда, ну, можно сказать, что политика санкций очень спорная. Потому что всегда это против народов. И, наверное, есть какая-то мысль, что народ тогда поднимает восстание против их властителей.
Это была программа «Иностранцы». Боян Крстулович, главный редактор московской немецкой газеты, был с нами сегодня. Боян, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.